Крымский вопрос.
Итак, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда. Крым», программа «Крымский вопрос». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о медицине, точнее, о той ее области, с которой всем нам приходится сталкиваться очень и очень часто. Это фармация. То есть, все аптеки – это, конечно же, такие торговые, одновременно и торговые, и медицинские учреждения, с которыми нам приходится часто сталкиваться. И от того, как они работают, специфика, от специфики их работы зависит очень многое для нашей жизни и здоровья. Ну и, соответственно, сегодня это тема нашей сегодняшней программы. Сегодня это наш крымский вопрос, а нам разобраться в нем поможет врач-специалист в области здравоохранения, а еще и журналист, радиоведущий Андрей Бороздин. Андрей, приветствую.
Приветствую, Алексей. Давно не виделись. Рад тебя видеть.
Взаимно. Андрей, вот здесь недавно прошла такая информация о том, что некоторые регионы Российской Федерации планируют ввести у себя на территории сеть государственных аптек. Ну, я так понимаю, подробности в статье или в заметке не описывались, но я так понимаю, что это будет сеть аптек, в которых лекарства будут продаваться либо по очень низким ценам, либо практически по себестоимости. Вот такая инициатива, на твой взгляд, насколько она, во-первых, реально осуществима, ну, а во-вторых, ну, может быть, справедлива даже?
Смотри, у меня в жизни был опыт руководства одной из центральных районных аптек Крыма, и у меня была сеть, розничная сеть по деревням, по сельским районам, и поэтому у меня, в общем-то, есть опыт, скажем так, работы в этой отрасли. Так вот, что я могу сказать? Организовать, безусловно, это можно. Волевым решением поставить в каждом селе по аптеке, в общем-то, проблемы не составит. Но давайте исходить из того, что любое предприятие, пусть оно там даже государственное, в любом случае должно какую-то прибыль маломальскую приносить и должно функционировать, в общем-то, по меньшей мере, недотируемо, то есть самоокупаться. Вот, допустим, разберем простой пример. В аптеку можно воткнуть, да, в село там равноудаленное на сотни, на 200, там, десятки километров от какого-то населенного пункта. Но здесь возникает ряд проблем, причем достаточно простых. Первая проблема – это кадры, которые, как известно, решают все.
Это да, само собой.
Смотри, заведующий аптекой, если мы говорим об аптеке, должен быть, безусловно, провизор. Это требование закона.
Это средний специалист?
Нет, это специалист с высшим образованием. Вот. Такового найти в селе очень и очень сложно. Кроме того, я знаю случай, когда в селах работали государственные аптеки, человек, провизор, не устраивает условия, там, я не знаю, условия работы, зарплата, график работы, он увольняется. Аптека закрывается, потому как специалиста нет. Помещение пустует. Спустя какое-то время этот же провизор в этом же помещении открывает свою личную частную аптеку. И он как, в принципе, он в своем праве, он имеет полное право это сделать, и он работает, и работает уже по удобному ему графику, сам себе платит зарплату и так далее. Вот. Второй момент. Представим себе аптеку где-то в селе, опять же, вот достаточно дальнем, но там условно есть провизор, который вот, ну, еще из старой школы, допустим, он там есть. Открылась эта аптека, а оборот у нее, ну, условно, там 30-50 тысяч в месяц. Отсюда нужно платить аренду, отсюда нужно платить коммунальные услуги, там же свет, там вода.
Ну, само собой, конечно, да.
И отопление, и зарплата тому же заведующему. Получается, аптека будет работать либо в ноль, либо в минус. То есть, тут еще нужно понять доставку медикаментов и так далее, и тому подобное. Есть случаи, допустим, что, я знаю, открывались аптеки в селах по просьбе населения, но они тогда начинали выполнять скорее больше социальную функцию, чем, в общем-то, приносить какую-то прибыль. То есть, они отоваривают...
А, в общем-то, речь, наверное, об этом и идет.
Они, скорее всего, да. Потому что открыть можно. Открыть сеть, я же говорю, без проблем. Найти помещение, там, поставить задачу перед сельским советом, перед исполкомом, перед райгосадминистрацией. Помещения найдутся, которые будут отвечать там, необходимым требованиям законодательства. В принципе, это несложно. Дальше... Можно даже попытаться найти туда специалистов, убедить, не знаю, пригласить, заманить, подарить дом, построить. Но это все расходы. И эти аптеки, они будут выполнять исключительно социальную функцию. Ни о какой там прибыли или коммерческом успехе речи не будет вестись. Это будут жестко дотируемые государством предприятия, будем так говорить.
Ну, это безусловно. То есть, по большому счету, скажем так, вы можно выделить в том же самом бюджете статьи расхода на содержание самого помещения аптеки и оплату труда с провизора и других работников учреждения и в дальнейшем реализовывать те же самые препараты, но уже по цене себестоимости.
Ну, смотри, себестоимость – это, конечно, хорошо. Мало того, что… Ну, смотри… Лекарства в аптеке приносит не аист. Это понятно. Для того, чтобы упаковка, не знаю, цитрамона, пенталгина, анальгина попала в аптеку, на прилавок она проходит ряд, ну, скажем так, точек. Прежде всего, она выходит с завода, изготовителя, и она имеет какую-то уже заводскую цену. После чего, как правило, она попадает к дистрибьютору. Дистрибьютор – это, как правило, крупная, очень крупная компания, которая занимается оптовой торговлей.
Ну, вот наподобие нашей Крымфармацеи.
Нет, нет. Крымфармацея как раз-таки является розничной компанией, компанией, заточенной под розницу. А вот ряд крупных дистрибьюторов, которые торгуют как производством, ну, практически они, у них заключены контракты с большинством фармпроизводителей, как наших, так и зарубежных. То есть, они... У них есть логистические склады, у них есть филиалы, у них есть менеджеры, которые собирают заявки. Дальше это склад, дальше там собирают эти, формируют конкретную заявку, упаковывают в коробки. Доставляется это все транспортом, и рано или поздно это попадает на склад, или, ну, допустим, на склад розничной сети. Многие сейчас отходят от складов, то есть дистрибьютор непосредственно в каждую аптеку сети доставляет лекарства. Такие формы сейчас тоже существуют. Но все равно какая-то затратная часть у дистрибьютора, она останется. Это транспортировка, это логистика, это складские услуги и так далее, и тому подобное. Оплаты тех же сборщиков, тех же водителей, менеджеров и так далее, и тому подобное. То есть, условно говоря, к рублю, который стоит на выходе с завода упаковка, добавляется еще как минимум 20-30 копеек дистрибьюторских. После чего аптека, получив этот самый за рубль 20 препарат, должна какую-то иметь
свою прибыль, да.
Да, есть перечень препаратов, так называемая ЖНВЛП, жизненно важные.
Да, которые контролируются государством.
На которых цены. Наценка ограничена государством. Они не контролируются прям вот на это ты 5%, а на это 3%. Просто есть предельная наценка, которая не должна быть превышена. Вот. А остальные препараты, в принципе, есть, опять же, предельные какие-то наценки, но тут уже, как говорится, от маркетинговой активности самой аптечной сети и, в общем-то, любви к деньгам их владельцев.
Да, то есть это вот как раз вот тот вот момент, который иногда вводит в заблуждение многих наших граждан. Считают, что если есть Государственный комитет по ценам и тарифам, то, соответственно, он все цены и все тарифы контролирует. Нет, вот как раз-таки Госкомцен контролирует вот эти вот наценки, да, предельно допустимые на целый ряд вот этих вот жизненно важных, жизненно необходимых препаратов, которые есть в определенном перечне, и, в принципе, насколько я понимаю, он не такой уж и большой.
Ну, как сказать, там несколько сотен наименований, и в основном там идет наименование международное патентованное название, то есть действующее вещество. То есть, если мы говорим о там, анальгине, то есть, ну, мы его знаем как ацетаминофен. То есть, вот понятно. Это его да, действующее вещество. Вот называться он может как угодно, скажем так, его торговое название, но международное название его.
Андрей, у нас перерыв на рекламу. После этого мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
Крым онлайн. Крымский вопрос.
Итак, дорогие друзья, мы снова в студии радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Крымский вопрос». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И у нас сегодня в гостях врач, специалист в области здравоохранения, а также и журналист и радиоведущий Андрей Бороздин. Мы с Андреем сегодня беседуем о смысле, о специфике работы аптек. Андрей, ну вот если так вот уже, как говорится, мы в продолжении нашей беседы, а я напоминаю, кто к нам подключился только сейчас, что ряд регионов России выдвинули инициативу создания государственных аптек, где будут лекарства продаваться по ценам, ну, чуть ли не себестоимости. Точно пока эта инициатива в подробностях не озвучена, но, тем не менее, мы решили ее обсудить, ну, и также говорим вообще об аптечной системе в принципе, о смысле и специфике ее работы. Андрей, ну вот, честно говоря, вот ты уже говорил о том, что вот тот пример, что когда провизор приходил в государственную аптеку на селе и после этого уходил, увольнялся по собственному желанию, через некоторое время возвращался уже хозяином, уже бизнесменом, там ИП или ООО, там неважно уже в какой, ну, в какой ипостаси возвращался.
Законом это не запрещено, и человек, в общем-то, прекрасно понимает, что, допустим, работая на себя, он сможет заработать больше. Тут и осуждать его за это, с одной стороны, вроде как и нельзя, с другой стороны, все равно аптека осталась в населенном пункте, аптека функционирует, возможно, там немного будут выше цены. Но, с другой стороны, может быть, и ассортимент будет шире, поскольку государственные аптеки иногда, в общем-то, ну, не могут похвастаться широчайшим ассортиментом.
Да.
И в силу того, что они государственные, существует, естественно, 44-й федеральный закон, который несколько замедляет процедуру закупок медикаментов. Вот и все. То есть, если частник позвонил, по большому счету, своему менеджеру, который его ведет у дистрибьютора, в течение там, нескольких часов собрали эту заявку, и она поступила тут же на прилавок, или, как говорят в аптеке, за первый стол, то у государственной аптеки от момента подачи заявки в головной офис и прохода процедуры, ну, то есть, может пройти достаточно большое время.
Да, вот ты сейчас высветил важный и существенный момент, почему-то у нас в Крыму вот этот как раз 44-й ФЗ и является камнем преткновения во многих, скажем так, с государственных закупках и заказах на строительные какие-то работы.
Не только в Крыму, в общем-то, это, ну, закон, если, скажем так, он призван для упрощения, для, скажем, для того, чтобы процедура закупок была более прозрачной и так далее. Но на деле просто он иногда выступает вот именно в роли такого гири на ноге, что называется.
И вот опять-таки многие люди, вот здесь я уже немножечко, скажем так, отойду от своей позиции, потому что я все-таки, скажем так, моя душа лежит к тому, чтобы все-таки эти аптеки были, потому что, к сожалению, у нас есть граждане с не очень большими доходами, и для них как раз-таки востребованность лекарства, она, как правило, достаточно велика. С одной стороны, я бы и хотел, чтобы они были, но с другой стороны, меня вот какой момент смущает. Если вспомнить советскую торговлю, то это была очень такая хитрая штука. Там часто придерживали наиболее дефицитные, наиболее востребованные торговля какие-то товары. Да, начиналась торговля из-под прилавка уже по коммерческим ценам. Плюс к этому, вот в связи с этим, вот в связи с тем, что вот есть такие моменты, возникали разного рода схемы типа пересортиц и прочее, и прочее, и прочее. И вот здесь меня действительно волнует такой вопрос. Если подобные аптеки, они вернутся в нашу жизнь и будут работать по принципу советских аптек, не вернутся ли одновременно с этим и вот подобные явления?
Очень может быть, потому как, смотри, ну, условно говоря, давай по тому же Цитрамону, да, вот он в государственной, вот в этой вот, в новой, назовем ее социальной аптеке, он стоит условно рубль, да, рядом в коммерческой этот самый Цитрамон стоит по рубль 70. Что мешает прийти и скупить по рублю и отнести его через дорогу и продать по рубль 70?
Закон, ну, по большому счету, ничего.
Закон ничего не сможет, скажем так, противопоставить. Согласись.
Вот, по большому счету ничего, и действительно вот такой перекуп может выкупить, скажем так, большое, практически все лекарство, которое там есть, и жди, когда организуют тендер, и жди, когда поступит новая партия.
Смотри, есть еще другой момент. Все-таки подавляющее большинство тех, кто болен там, хроническими заболеваниями, состоит на учете диспансерном в поликлиниках, как правило, они имеют льготу, региональную или федеральную льготу, и им идет отпуск, и так, в общем-то, положенных препаратов бесплатно, вообще бесплатно. То есть, для чего тогда нужна вот эта вот, ну, по большому счету, убыточная, серьезно убыточная, а в масштабах страны просто гигантски убыточная структура вот этих вот аптек удаленных, если сейчас уже ряд, допустим, компаний, которые занимаются доставкой электронных маркетов, электронных магазинов, в принципе, в состоянии осуществлять доставку, но без рецептурных препаратов. Я понимаю, что будет отдельный, там, условно говоря, у того же, там, не знаю, Wildberries или Озона, будет свой там, медицинский, фармацевтический департамент, я уверен, это рано или поздно будет, где с соблюдением всех необходимых требований к хранению, транспортировке будет осуществляться доставка товаров. Сейчас, в общем-то, вот эти вот посылторги, будем так их называть, они набирают все больше и больше популярность, и рано или поздно будут, ну, продукты уже заказывают. Пожалуйста, можно заказать, тебе домой привезут, ну, да, вплоть до минеральной воды. Это уже в порядке вещей. Смогут также осуществлять отпуск медикаментов, прежде всего без рецептурных. Рецептурные препараты – это будет другая история. Возможно, будет механизм, когда из поликлиники, там, условный QR-код, и ты этим QR-кодом, если хочешь заказать рецептурный препарат, ты его отправляешь.
Но не это... говори, отпугнешь целый ряд наших радиослушателей.
Нет, я не собираюсь...
Не говори это страшное слово QR-код.
Ну, QR-код, извините, QR-код – это определение изначальное, а уже то, туда можно зашифровать все, что угодно, как мы знаем. Вот, поэтому, возможно, рано или поздно будет проработан даже механизм, минуя аптеки какие-то, человек сможет свой рецепт, выписанный ему в поликлинике участковым терапевтом или узким специалистом, отоварить через вот такой вот электронный посылторг. То есть, это, в принципе, технически это не так уж и сложно.
Вот. Слушай, ну ведь сейчас же еще и предусмотрена бесплатная выдача лекарства в отдельных случаях. Я, например, ну, в своей ведомственной поликлинике целый ряд препаратов вот, необходимых мне получаю.
Ну, совершенно верно. То, о чем я говорил, есть региональная льгота, есть федеральная льгота. Вот. Кроме того, ведомственные еще, я не знаю, вот, как у вас там обстоят дела, но есть наверняка и ведомственные льготы какие-то. Поэтому здесь я и говорю, я не вижу смысла в создании вот такой вот структуры. Вот если взять даже в масштабах Крыма, да, не во всех условно населенных пунктах полуострова есть там аптечные учреждения, аптечные какие-то точки Крымфармации, да, там где-то аптека, где-то аптечный киоск, аптечный пункт, ну, аптечные пункты, они обычно при лечебных учреждениях, но неважно. Там, где нет государственных, там есть частники. По большому счету, если речь идет о каком-то очень дорогостоящем препарате, то лучше его, в принципе, ехать и искать где-то в центре. Ну, то есть, я условно говорю, в райцентре или в Симферополь приехать. Проблемы здесь я особо не вижу. Вот. А перечнем таким вот, скажем так, ширпотребом, по большому счету, снабжены все.
Ну что ж, дорогие друзья, у нас сейчас подошло время выпуска новостей. Мы сейчас прервемся. На этот раз пауза будет несколько более длительная, нежели рекламная. Но в любом случае оставайтесь с нами, потому что после этого мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
Крым онлайн. Крымский вопрос.
Итак, дорогие друзья, мы снова в студии радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Крымский вопрос». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Напоминаю, у нас в гостях сегодня врач, специалист в области здравоохранения, а также мой коллега, журналист и радиоведущий Андрей Бороздин. Мы говорили в первых двух частях о системе работы крымских аптек. Стоит ли вводить в нашем регионе систему государственных аптек? В общем, все эти вопросы мы обсудили достаточно подробно. Андрей, сейчас я хотел бы... Ну, скажем так, поднять тему, которая так или иначе у всех на слуху. Это ковид, это пандемия, да, это все вот эти вопросы. Я знаю, что ты отработал довольно-таки существенное количество времени в красной зоне в одной из больниц наших крымских. Вот, честно говоря, когда я сам напрямую столкнулся с этой напастью, честно говоря, я... перестал понимать, откуда вообще у нас берутся люди, у которых в головах до сих пор существует убеждение о том, что ковид – это выдумка, это заговор какой-то всемирный, и что на самом деле его не существует, и что обычную сезонную инфекцию выдают вот за такое страшное заболевание. Вот ты общаешься все-таки с большим числом, наверное, людей, которые, к сожалению, так или иначе, которых постигла эта напасть, вот что можно сказать, откуда у людей этот мусор в башке?
Я не знаю, откуда у людей... Ну, понимаешь, есть пропаганда, есть контрпропаганда. Это же всегда инь и янь, ну, такое, единственная борьба противоположностей. Ну, вот ты относительно недавно переболел, я переболел уже больше года назад, и я проникся вот этим тайным знанием, что это все не выдумка и не чушь, гораздо раньше. Да, и хочу сказать, что, в общем-то, и поболеть пришлось довольно... серьезно и под кислородом полежать, и все-все-все. Вот. Я не понимаю, честно, я не понимаю, какой смысл отрицать очевидные вещи. Уже есть даже ряд случаев, когда очень упорные такие противники вообще... Ну, я не говорю о прививках, я просто противники, скажем так... признание ковида как болезни, к сожалению, ушли от этой же болезни, да, отрицались, что называется, но я все равно не постигаю. Скажем так, пожелать каждому переболеть, чтобы да нет. пришло это тайное знание, ни в коем
случае. Я даже врагу никому не пожелаю испытать все те удовольствия, в кавычках, которые несет с собой эта болячка.
Ну, это правда, очень неприятно. У кого-то проходит действительно прям вот наподобие, скажем так, легкой простуды. Да, кто-то пару дней потемпературил, там, ну, не стало у него обоняния на какое-то время. Ну, ничего страшного, все, полежал, отряхнулся и пошел, как говорится. Многие попадают на больничную койку, многие попадают в реанимацию. Множество смертельных случаев, мы это знаем. И это все не выдумки, это не шутки. Вы попытайтесь с кем-то из врачей, кто работает в пульмонологиях, в реанимациях, поговорить об этом. И вы поймете, что здесь нет никакой выдумки. И, в общем, даже вот среди медиков, если встречаются, ну, скажем, какие-то недоверчивые товарищи, будем так их называть, то это скорее исключение, чем правило. Потому что и о необходимости прививок, в общем-то, медиков в основном убеждать не надо. Многие говорят, а прививка сырая. Ребят, ну она вся сырая. Сейчас хоть Pfizer, хоть Moderna, хоть AstraZeneca, кто угодно из производителей, все примерно в одно и то же время выпустили вакцины. Все примерно в одно и то же время. Сейчас эти вакцины дорабатываются, работа продолжается, уже идет работа над созданием детских вакцин, у нас уже зарегистрирована подростковая вакцина. Поэтому, в общем-то, ну, я даже не знаю, ну, отрицать очевидные вещи, ну, это просто, ну, глупо.
Ты мне скажи, вот сейчас вот медики все-таки научились грамотно и эффективно с этой болячкой бороться. Вот, допустим, человеку не повезло, он ее прихватил в той форме, которая требует серьезного лечения. А вот насколько сейчас уже по сравнению вот с тем, с начальным периодом, когда мало кто понимал, что оно из себя представляет и чего от этой болячки ожидать?
Смотри, в общем-то, по большому счету изменилось немного. Да, вышли очередные по счету методические рекомендации Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции, по-моему, 14-я редакция на настоящий момент, но мы по-прежнему лечим ее симптоматически. То есть, есть ну, ряд принципов лечения, подходов. Есть этиологическое лечение, когда идет лечение именно причины заболевания, есть симптоматическое. Вот мы в данном случае боремся с симптоматикой. Мы снимаем интоксикацию, мы боремся с пневмонией как таковой, с ее бактериальными осложнениями. Там идет гормональная терапия.
То есть, в принципе, антибиотики – это именно для этого, для бактериальных осложнений?
Да, это для профилактики бактериальных осложнений. Потому что сама по себе вирусная инфекция просто ну, является плацдармом для внедрения бактериальной.
А вот препарат Реплевир?
Ну, понимаешь, все противовирусные препараты, они хоть и обладают определенной активностью, но в таком случае, ну, многим, допустим, больше нравится тот же самый интерферон, естественный человеческий интерферон, который можно получить от употребления витамина С, который, собственно, и продуцирует выработку интерферона. Ну, извини, вот это.
Да. Загремел чаем. Подумать, чем они тут занимаются? Нет, это просто чай. Нет, ребята, просто чай.
Да. Вот. Эффективность пока в отношении именно вируса SARS-CoV-2, как его называют, COVID-19, специфического, к сожалению, препарата еще нет. Рано или поздно он, скорее всего, появится, потому что огромные силы брошены на это, но сейчас пока все исключительно симптоматически идет.
Вот еще такой вопрос хотел задать. Вот дай, скажем так, советы тем людям, которые, увы, вот подцепили ковид и находятся на начальном этапе. Вот, допустим, он почувствовал первые симптомы, вызвал врача, у него взяли мазок, через 2 дня пришел результат о том, что у человека ковид. Вот что ему в данном случае нужно делать? Ну, кроме того, что соблюдать указания и принимать нужные препараты.
Ну, понятно. Собственно, вот ты и все и сказал. Вот что ему нужно. Стараться ограничить свое общение с внешним миром, то есть просто-напросто, чтобы не выступить в роли переносчика, разносчика даже так, скажем. Естественно, режим, естественно, выполнение рекомендаций врачебных, ну…
КТ в данном случае – это обязательная штука? Это нужно делать ее как можно раньше?
Нет, в общем-то…
Его, точнее.
Смотри, или ее, компьютерная томография, да, это компьютерная томография, все-таки, наверное, ее. Так вот, КТ является дополнительным методом исследования, и его исследование, ее томографию нужно делать тогда, когда уже возникает клиника действительно пневмонии, и нужно понять, насколько выражено поражение легких, если это идет о поражении легких. Если у человека просто она, ну, я имею в виду заболевание, если протекает с повышением температуры, слабостью, потливостью, в общем-то, потеря обоняния, то… Естественно, из пушки по воробьям стрелять ни в коем случае не надо, потому как все равно лучевая нагрузка, ее никто не отменял.
Потеря обоняния, потеря вкуса – это обязательный сейчас симптом?
Нет, уже далеко, в общем-то, они не являются ведущими симптомами. Мутации, в общем-то, проходят… Масса мутаций, мы знаем уже о штамме омикрон, вот за новогодние праздники появился какой-то новый французский штамм, о котором практически пока ничего не известно, и омикрон является, то, что мы знаем об омикроне за эти 1.5-2 месяца с момента его появления, то, что он является высококонтагиозным, то есть заражает он гораздо быстрее и больше людей, сократился очень сильный инкубационный период с 2 недель классических, как ковид начинался, до 3-7 дней. То есть это все гораздо быстрее происходит. Вот. А чем будет опасен французский штамм, бог его знает. Вот. Пока ума не приложу, в общем-то, что нас ожидает в ближайшее время.
Дорогие друзья, мы этот разговор продолжим буквально через несколько минут. Сейчас у нас впереди рекламная пауза, поэтому в любом случае оставайтесь с нами.
Крым онлайн. Крымский вопрос.
Итак, дорогие друзья, мы снова в студии радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Крымский вопрос». У нас в гостях врач, специалист в области здравоохранения, а также журналист и радиоведущий Андрей Бороздин. Андрей, мы начали разговор о ковиде, о том, как его лечат. У меня вопрос, а почему вот когда человек попадает, допустим, в стационар, там обязательно его буквально-таки заставляют лежать на животе, ну или как минимум на боку, но только не на спине?
Ну, это так называемая пронпозиция. Смотри, взаимное расположение органов человека относительно друг друга, оно не является, скажем так, постоянным. То есть, когда мы стоим, это взаимное соотношение органов одно, когда мы сидим, оно смещается другое, когда мы лежим, третье совершенно. Так вот, наиболее физиологичное вот при пневмонии, при вирусной пневмонии положение, это как раз положение на животе, в так называемой пронпозиции.
Насколько необходимо, почему необходимо использование кислорода?
Представь, что поражение легких достаточно выраженное, то есть Условно говоря, вот представь, все легкие мы берем за 100%, 65% из них поражены. То есть у тебя, по сути, в этот момент работает всего лишь треть легких. И для того, чтобы произошел полноценный газообмен, то есть ты получал кислород, опять же, напомню, что кислорода во вдыхаемом воздухе порядка 19%, на самом-то деле его немного. Для того, чтобы восполнить именно потребность в кислороде для организма, нужно им дышать непосредственно кислородом через маску или там через канюли, как это делается. Вот и все. Потому что просто-напросто у человека начнется массированная гипоксия, то есть все органы и системы начнут страдать от нехватки кислорода.
И клетки их будут отмирать, так получается?
Ну, не сразу, но рано или поздно, да.
Все понятно. Ну и, Андрей, советы тем людям, которые проходят уже постковидную реабилитацию, вот это вот, выходят из этого состояния, как себя здесь лучше вести, чего лучше не допускать вот в данном случае?
Ну, начнем с того, что сразу после заболевания ни в коем случае нельзя давать себе каких-то мощных нагрузок, потому что одним из ведущих симптомов постковидного синдрома – это слабость и астения. То есть я после того, как переболел, ну, где-то на протяжении полугода у меня слабость бывала, заставала вот настолько врасплох, что просто-напросто нужно было лечь. Так вот, я об этом говорил, я об этом писал, причем в «Комсомольской правде», в своей колонке.
Да, я читал.
Да, относитесь к себе как к
хрустальной вазе.
Да, совершенно верно. Вот возлюбите себя, как не любили себя очень-очень долго. Понятно, что лучше всего это режим сна и отдыха, дозированная нагрузка, избегать переохлаждений, переутомлений. По рекомендациям врачей, антикоагуляционная терапия, то есть терапия, направленная на предотвращение образования тромбов, поскольку тромбы могут настигнуть и потом тоже, это очень неприятно. Вот, свежий воздух и вода – наши лучшие друзья. Ну, в общем, так вот.
Слушай, ну и пару слов для антиваксеров. Они вот, по моим наблюдениям, все-таки делятся на две группы. Одна – это убежденные антивакцинаторы, которые там, в общем, у них выстроена целая, в их понимании, в их мозгу логическая система, стройная, почему нельзя вакцинироваться. А есть такие, и их достаточно много людей, которые… Ну, вы меня поуговариваете. Вот давай поуговариваем.
Ну, давайте поуговариваем. Ну, смотрите, если бы, вот условно говоря, ну, многие начинают отталкиваться от того, что это всемирный заговор, там дальше рептилоиды, планета не беру, я не знаю, там всемирное правительство, там или кто там, закулисье, масоны, кого только не обвиняют в этом. Вот, что нами всеми будут управлять через какие-то чипы внедренные. Ну,
Билл Гейтс.
Да, господи, боже мой, да ну, бред, чушь, извините меня. Меня, вот не будь мы в эфире, я бы, может, еще и покрепче сказал. Это все, ну, поймите, одна простая вещь. Весь мир прививается, весь мир знает о том, что это необходимо. Есть гигантский опыт человечества в борьбе с рядом заболеваний, и которые были побеждены исключительно благодаря массовой вакцинации. Все. Что тут еще нужно доказывать, как нужно убеждать, если полиомиелит практически был побежден благодаря вакцине?
Это да.
Черная оспа.
Благодаря вакцине.
Благодаря вакцине, причем с давних пор, пожалуй, это первый в истории массовый, вернее, случай и массовой вакцинации.
Ну вот первый человек, который привился от черной оспы в нашей стране, была никто иная, как Екатерина Алексеевна Романова, которую все знают как Екатерину Вторую.
На самом деле она была не первой, а второй, потому что первый был как раз-таки мальчик, который потом был наречен князем Оспиным. На насколько я знаю.
Ну, вот, тем не менее, в любом случае, да. В любом случае, одна из первых.
Вот, да, она была одной из первых. Вообще, дама была чрезвычайно просвещенная для своего времени. Вот, и подала пример и подданным, и, в общем-то, своему окружению. Вот, поэтому говорить о вреде прививок, ну, понимаете, есть, безусловно, есть какой-то процент людей, более подверженных аллергиям, более подверженных каким-то иммунным отклонениям. Это всегда было и всегда будет. Аллергическую реакцию сейчас можно получить, по-моему, на водопроводную воду. Ну, мы живем в таком мире, где аллергенами напичкано буквально все. И ну, невозможно дать стопроцентную гарантию, что там, вот, человек не получит никаких побочек и всего. Невозможно. Но, да, во-первых, после прививки человек может заболеть, но гораздо легче будет протекать заболевание.
Гораздо легче, это действительно.
У меня в отделении лежали две бабушки. Вот приблизительно одинакового возраста, приблизительно даже одинаковой комплекции. Ситуация вот какова. У них в семье, у обеих, вот это называется закон парности случаев, он реально работает. У них в семьях все были привиты, кроме них. Я задавал вопрос, говорю, почему? Ну, просто вот ответьте, просто почему? Да вот как-то, да вот мы чего-то, да вот. Я говорю, ну все же привились, внуки, дети, мужья. Вы почему не привились? Да вот не знаю. Но теперь-то точно. Я говорю, ну теперь-то уже выждите полгода после заболевания, после выздоровления, и тогда уже ревакцинируйтесь. Потому что именно это получается уже как ревакцинация. Вот. В данном случае, ну, вакцина «Спутник Лайт».
Да, в любом случае, дорогие друзья, победить ковид окончательно, наверное, все-таки можно только коллективным иммунитетом. Достигнуть его мы можем только сами, если, как говорится, массово пойдем прививаться. Андрей, большое спасибо за сегодняшнюю нашу беседу. Я считаю, две таких темы важных, и одну даже глобальную, можно сказать, мы сегодня постарались разобрать максимально и, думаю, были полезны для наших радиослушателей. Так что, в любом случае, спасибо за сегодняшнее участие в нашей программе.
Спасибо, что пригласил, всегда рад. Дорогие друзья, будьте здоровы.
Да. Итак, у нас сегодня в программе был врач-специалист области здравоохранения, журналист, радиоведущий Андрей Бороздин. Дорогие друзья, мы сегодня поговорили о системе работы крымских аптек, стоит ли вводить, как в некоторых регионах планируют систему государственных аптек, ну и также о COVID-19, куда без него в наше время, вернее, без разговоров о нем. Без него лучше бы мы оставались действительно всегда. Ну, увы, как говорил один известный политический деятель, маемо то еще маемо. Спасибо за то, что были с нами. На этом радио «Комсомольская правда» Крым заканчивает свою работу, но впереди вас ждет не менее интересный федеральный эфир. Оставайтесь с нами.